первый вопрос, который мы сегодня с вами будем рассматривать, это вопрос Марии из города Ухта. Она пишет следующее. Саша, второе послание Тимофея к Тимофею, 3 глава, 5 стих. Там написано такие слова. «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». У меня такие вопросы, жизненно важные. Прошу тебя ответить на них. Значит, какие вопросы в связи с этим стихом у Марии есть, и на которые она хочет получить ответ? Значит, вопросы какие? Я сначала все прочитаю, а потом буду в определенной очередности на них отвечать. Значит, вопросы такие. В чем заключается сила благочестия? Дальше. От кого она исходит или кто эту силу дает человеку? Дальше. Как человек может уразуметь, есть у него сила благочестия или нет? Как достичь или научиться в практической жизни пребывать в силе благочестия постоянно? У нее есть еще один текст, который она, по поводу которого она тоже задает вопросы, и потом она эти два текста, ну, задает вопрос, есть ли между ними вот общее, то есть разными словами как бы сказано, но общая ли тема у них, об одном и том же эти стихи говорят или нет. Но я пока второй вопрос не буду читать. Попытаюсь сначала ответить на вопросы, которые возникли у нее в связи с стихом из второго послания к Тимофею, 3 глава, 5 стих. Значит, еще раз повторяю стих. Речь идет о верующих, имеющих вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. То есть, вид благочестия. Это, знаете, когда вот есть люди культурные такие, они воспитаны, вот они внутри бывает такое, что возмущаются, бывает, что они недовольны, но не настолько глупы, чтобы вот этот, будем говорить, внутренний свой, как говорится, извините, может такое я иногда говорю, перегар, да, как после попойки. Вот мы же носим в себе, оно там перегорает. И бывает, вот человек берет и выплескивает вот это все наружу, да. Так вот, люди, которые культурные, как мы говорим, да, вот они имеют вид благочестия. Они не покажут то, что внутри. Они скроют, да. Они не столь глупы, чтобы не понимать, зачем позориться перед людьми. То есть они имеют вид благочестия. Но где-то наедине, в каком-то своем кругу, а может, знаете, как говорят, вот как я сказал, наедине, да, внутри, не обязательно это вслух говорить, и такой он, и такая она, и рассякие они все, и пошли они все, и так далее, и тому подобное, да. Так вот, речь идет тоже о культурных христианах, которые имеют вид благочестия, то есть стараются все-таки внешнюю форму соблюсти. Ну, сами вы знаете, вот мы, когда встречаемся, когда были в церкви, кто сейчас ходит, когда встречаемся, мы вот говорим, там слова такие, сестричка, я тебя люблю, там, или брат, я так рад, ой, какие ваши детки, там, ну, знаете, все такое, вот, ну, выглядит очень так культурно, очень так располагающе, да, а потом мы вдруг ни с того ни с сего замечаем такую ситуацию, да, что-то там не поладили вы с кем-то, или, может, имеете какое-то мнение, да, и вдруг те, кто к вам улыбался, руки, как говорится, навстречу тянуло, обнимался с вами, вдруг с вами не разговаривает. Все, ты такой или ты такая, я с тобой не разговариваю. Так вот, Павел именно пишет Тимофею вот про людей, которые будут в последнее время среди верующих. Будут стараться иметь вид благочестия, вот как фарисеи, вы помните, там на углах долго молятся, постятся, ходят с унылыми лицами, такими серьезными, как будто бы все время о Господе помышляют, да, любят предлежание и председательствование за красным партийным столом, я уже так говорю по-современному, да, и в то же самое время злые, недовольные, ненавидящие там, людей, да, настраивающий людей против кого-то, да. Или, допустим, там, что если у кого-то радость, они не порадуются. Когда у кого-то зло, вернее, несчастье, они злорадствуют. Но на людях вот стараются иметь вот такой вид благочестия. А вот написано, силы же его, вид есть, видимость, как у покойника. Вот лежит, если бы не в гробу, и руки, как говорится, не на животе, и цветами не было обложены, и там в определенной форме, да, то если бы это было в кровати, то можно было подумать, что спит живой человек. Вот так и верующие имеют вид благочестия. А силы же его отрекшиеся. То есть, вот пока меня никто не трогает, я вот хороший, я иногда говорю такие слова, ой, такая любовь у меня сегодня, вы знаете, вот весь мир бы обнял, всех поцеловать хочется, всем добро хочется делать. Вот какая любовь Божья я сегодня ощутил по-настоящему действию Святого Духа. Я говорю, ты знаешь, тебя просто сегодня никто не тронул. Никто не трогал. Тебе просто сегодня крупно повезло. Никто не тронул, поэтому не на кого было обижаться. А вдобавок тебе и тот человек доброе дело сделал, а тот тебе сказал доброе дело, слово, да. И поэтому у тебя такая любовь, такая любовь, такая любовь, что просто, как говорится, дальше некуда. А вот я говорю, есть у нас благочестие или нет? Это можно проверить, когда нас трогает. Когда у нас жизнь изменяется в худшую сторону, когда кто-то против нас что-то говорит, кто-то клевещет, кто-то нас обманул, кто-то занял деньги и не вернул. Ну, сами понимаете, у кого-то деньги в банке пропали, у кого-то жена загуляла, у кого-то ребенок в тюрьму сел. И вот тут начинается, вот тут мы самое, что ни на есть настоящее. Когда у нас все хорошо, то мы имеем вид благочестия. И если бы никаких не было проблем, то мы бы, наверное, и до второго пришествия так бы и не поняли, что у нас никакого благочестия как такового нет внутри. Видимость, да, фарисейство, да, все это присутствует. Так вот, поэтому Бог иногда и допускает вот нам вот эти обстоятельства, чтобы мы, как говорится, не пришед в себя на суде Божьем, вдруг поняли, что у нас-то характера благочестивого и не было, да. Вот мы живем в мире, Бог специально нам, конечно, не подстраивает тут, не подставляет подножек, не настраивает людей против нас. Это князь века сего этим занимается, да. Да и люди спонтанно так, в связи с тем, что такие есть на самом деле, спонтанно проявляют свой характер и кого-то всегда зацепляют. Но Бог это допускает, чтобы мы имели возможность увидеть, у нас вид благочестия или же сила благочестия. Так вот, смотрите, вид благочестия. Это пока меня не трогает, я и про любовь рассказываю, я и улыбаюсь, я и в гости приглашаю, я и накормить хочу, да? Это вид благочестия. А вот когда меня этот же человек цепанул хорошо, да? Когда кто-то на меня что-то сказал, когда меня обделили, обдурили, и если я продолжаю в том же состоянии быть благочестивым, я все равно готов человека этого принять, все равно готов накормить, все равно готов сказать ему добрые, без натяжки, добрые пожелания, да, вот это есть сила благочестия. Но вы знаете, почему вот написано, что сила, силы же его, то есть благочестие, отрекшиеся. В наше последнее время, как бы ни было прискорбно нам всем говорить об этом, но тем не менее, в последнее время христианская церковь похожа, кто его знает на что, но только не на невесту Христа, которая готовится выйти замуж. К свадьбе готовится. К свадьбе она готовится. Но готовится как-то странно. Не облекается, как пишется в книге Откровения, в весон белый и чистый, что есть праведность святых. Сегодня невесту так называемые руководители пастыри учат, ну, можно сказать, в открытую ереси. Грех непобедим. Вид благочестия мы должны соблюдать, мы должны стараться быть таковыми, да? А чтобы быть такими, чтобы в сердце победить обидчивость, раздражительность, гордость, там, сплетни, да, обжорство, пьянство, прелюбодейство, прелюбодеяние, да. Нет, это невозможно. Мы бедные, несчастные люди. То есть, состояние христианской церкви, что она будет иметь вид благочестия, а силы не будет иметь, это результат, заметьте, здесь не описано в этой главе, в послании к Тимофею. Здесь написано просто, что вот так вот будет. А вот мы к этому пришли по той причине, что нас так христиан обучили, что грех непобедим, а следовательно, как же я могу не раздражаться? Ну, я должен пытаться там как-то скрыть это раздражение. Может быть, получится улыбнуться перед людьми. Но чтобы этого не было вообще, чтобы терпение имело совершенное действие, так это вообще нереально. Нас так научили, и потому у нас силы благочестия нет. Когда нас трогают, нас сразу разрывает на части, как шахида какого-то, начиненного взрывчаткой. И мы показываем, что мы на самом деле есть, чем мы являемся. И вот с чем мы идем на торжественную брачную церемонию со Христом. С чем? Вот смотрите, цепанули меня, и, извините, не попадайтесь мне под горячую руку, а то и под ногу. Зашибу. Силы быть похожими на Христа, быть благочестивым внутри, чтобы от избытка сердца наружу это не выходило, у нас нет, потому что нас научили, что это невозможно. Когда задают вопрос, а вот в какую церковь ходить? Вы знаете, вот когда читают вот этот стих или вот эту главу, где Павел описывает состояние христианской церкви перед концом, перед вторым пришествием Христа, да, как правило, этот стих, вот будут, это вот люди, и вообще не про неверующих идет речь, а как будто бы, вернее, про, не про верующих идет речь, а про неверующих. Я говорю, читайте внимательно дальше, всегда учащихся. Обратите внимание, учащихся, ходящих в церковь, читающих Библию, молящихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Речь идет о верующих. И когда говорят, в какую церковь надо идти, а я говорю, вот прочитайте вот этот стих, там написано, таковых удаляйся. Я вам скажу, куда не надо ходить, а если пошли, так удалитесь, уйдите, не будьте там. Почему? Ну, если церковь, больница, которая делает вид, что люди живые, а они уже умерли и лежат со сложенными руками на кровати, только еще цветами не обложили, да, и венки не стоят с напутствиями в загробную жизнь, да, то что же это за больница и зачем там лечиться? Если мы идем к Богу, то мы идем лечиться, излечиться. Я сейчас говорю об излечении от болезней нашей души. Мы должны излечиться. Нам врачи говорят, вы что, пришли, думаете, что что-то получится, и вы выздоровеете? Нет, ничего подобного. Нет, мы, конечно, будем там и клизмочку вам сделаем, там и, как говорится, и дыму в глаза пустим, кадильницей, все будет чин-чином. Но чтобы мы выздоровели от обиды, от раздражительности, от зависти, от сплетень, от прелюбодеяния, воровства. Нет, это невозможно. Так вот, церкви, которые говорят, что грех непобедим, эти церкви подпадают под вот этот стих или под эту статью. Силы благочестия у них не будет. И обратите внимание, не то, что не будет как-то, а написано силы же его, эти люди сами отреклись за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, смотрите, не приняли любви истины, которая обличала. Которая говорила, вот так написано, это возможно, ты только делай, веруй, делай. Но людям не нравится такая истина. Людям нравится, когда проповедь такая хорошая, толерантная, как сегодня говорят. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Мы спасаемся по благодати. Все. Благодатью мы спасены. Я не против. Да, мы действительно по Писанию благодатью мы спасены. Но надо же взять Библию и почитать, что такое благодать. Мы не под законом, а под благодатью. Ибо мы не под законом, а под благодатью. Что это обозначает? Дух благодати, голос Святого Духа. Мы под влиянием Святого Духа, который научит, который наставит, напомнит и обличит. Мы спасаемся по благодати, которую нам Бог дает, по голосу Святого Духа, который мы можем слышать. А то, что не слышим, это уже наша проблема и проблема наших пастырей, которые нас этому не учат. Да? Так вот, по благодати, по голосу Святого Духа, по Его словам, которые нам Бог говорит через Духа Святого. Если мы будем повиноваться, будем веровать и делать, то да, мы спасаемся по благодати Святого Духа. Но видите, и тут и трактование тоже не очень такое, как я говорю, и как Библия об этом говорит, тоже не очень приятное. Поэтому люди склонны к тому, что благодать – это вот незаслуженная благодать. Вот наелся, похлопал по животу, о, благодать, все. Вот это наша благодать человеческая. А есть божественная, они очень и очень разнятся или отличаются. Так вот, там, где нет силы благочестия, там, где грех, говорят, непобедим, таковых удаляйся. Почему? Это больница, где выход только в морг. Это корабль, который плывет, знаете, куда? Только не туда, куда надо. Это не тот маршрут, который нам Бог предлагает. Это Бермудский треугольник. Корабль плывет туда. А потом он без следа, как говорится, исчезает. Вот такую церковь обходи стороной. Если ты туда пришел, удаляйся. Я понимаю, я не говорю никогда никому, что уходи из церкви, да. Это неправильно будет. Человек должен сам понять, почему он туда ходит или почему не должен ходить. Мое дело объяснить. Но я никогда ни одному человеку не сказал, вот не ходи в церковь, вот она такая, рассякая, вот ходи сюда, типа ко мне, да. И к себе никого не приглашал, и из церкви никого не направлял куда-то уходить. Ну, я говорю, вот как написано. Кто слышит, кто имеет уши, да слышит, пусть слышит. И пусть делает какие-то выводы. Так вот, смотрите, в связи с этим текстом вопрос. В чем заключается сила благочестия? В чем, заметьте, сила благочестия заключается? Что если меня обижают, а у меня есть сила не обидеться. Это в этом заключается сила благочестия. Она меня удерживает от того, что в Библии называется грехом, пороком, похотью, страстью, преступлением. Если я могу украсть, люди крадут, и никто не видит, я не краду, у меня есть сила благочестия. Если кто-то мне строит глазки и предлагает интим бесплатный, а у меня есть сила посмотреть на это по-другому, по-духовному, и не кинуться, как в омут с головой, да, в этот блуд, у меня есть сила благочестия. Если я могу на кого-то что-то сказать, имею какой-то компромат, как говорят, да, и могу человека потопить, а я не делаю этого, то у меня есть сила благочестия. Когда мне кто-то что-то рассказывает о ком-то, ну, это бывает зачастую интересная информация, где кто с кем, да когда, да почем. И у меня нет желания слушать это, и говорю, извини, пожалуйста, зачем ты мне это говоришь? Если ты любишь того человека, пойди ему скажи. Вот это есть сила благочестия. И она заключается в способности не поддаваться на провокацию греха. Думаю, что понятно. Неважно, какой грех, я кое-что и конкретно сказал, а вообще относится к любому греху. Сила благочестия – это сила, способная противостоять искушению греха и не поддаться на его провокацию. Дальше вопрос. Как человек может уразуметь, есть у него сила благочестия или нет? Очень просто. Вот если бы вы мне задали такой вопрос, как можно узнать, я умею кататься на коньках или нет? Я говорю, встаньте на коньки. Боюсь, что и кататься не придется, вы только станете на коньки, и ноги ваши, не знаю какую букву, или иероглиф выпишут, в разные стороны развалившись, или внутрь друг на друга навалившись, да? Про езду больше можно и не разговаривать. Так вот, как узнать, есть у него сила благочестия или нет? Ну, если меня зацепили, и я, как говорится, как говорят, как с цепи сорвался, если меня внутри бухтит, я раздражен, у меня сон потерялся, да, я хочу кому-то об этом человеке, который меня зацепил, рассказать. Я пришел домой раздражительный. Ну, или там было искушение, и вы, как говорится, поддались на него. Тут, как говорится, разговора не может быть. Нет у меня силы благочестия. Если она у меня есть, то я противостою искушению, я не поддаюсь, я спокоен. И все. Дальше вопрос. От кого она исходит? Ну, я думаю, вы понимаете, сила благочестия. Возьмите второе послание Петра, первая глава, там буквально первые стихи. Что нам даны обетования, и я сейчас даже прочитаю вам этот стих, мы его часто употребляем, да, вот. Так вот, сейчас я вам прочитаю, значит, 2 Петра, 1 глава, да. Как от божественной силы, смотрите, сила благочестия – это способность быть благочестивым в искушающих обстоятельствах. Так вот, мы силу получаем от божественной силы. То есть у Бога есть сила, и Он нам от своей дает, чтобы она была и у нас. Так вот, 2 Петра 1 глава, 3 стиха. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью». То есть сила нам дается буквально для всего, и для жизни, и для благочестия, о чем у нас вопрос, на который мы сейчас, с вами рассматриваем, да? У Бога есть сила, и Он нам ее дает. Но получаем мы ее через что? Через познание. То есть через размышление, уразумение. Не просто так вот, извините, не думавши, не гадавши, вот как-то помолились, и не знаю как, но вот я почему-то перестал воровать. Нет. Это внутренняя работа Святого Духа в нашем сознании. Когда Дух Святой говорит, я слушаю, может быть, там иногда сомневаюсь, иногда бывает не соглашаюсь, может, потом соглашаюсь, но в результате все-таки, что мы послушаемся, меняется сознание, меняются стереотипы, происходит переоценка ценностей, и я начинаю понимать, что это нехорошо. А потом я это уже и просто не могу делать. То есть в сознании произошла полная перемена. И смотрите, не просто познание, да? Да, мы получаем познание. Да, сначала придется нести крест, чтобы сила благочестия появилась. Сначала познание, истина, а потом дело. И вот смотрите, которыми, то есть славой и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, то есть обещания, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, то есть причастниками божеского благочестия, силой, чтобы быть таковыми всегда, как сказано, рожденный свыше грешить не может, вот она сила благочестия, да? И дальше написано, удалившись, не просто вот познал, и вот, а еще и придется поначалу что-то сделать, да? Удалившись, это нам написано, что это мы должны делать, удалившись от господствующего в мире растления похотью. то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, и дальше, 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 вы помните, не так давно мы с вами это место читали и повторяли не раз уже. Так вот, от кого исходит сила благочестия? От Бога. Но я почему сейчас прочитал, чтобы вы поняли, что это не просто, знаете, как вот с розетки электрической. Вот мы берем вилку, утюга там или электрического чайника, вставляем в розетку и вот как-то так поступает. Ну, сравнение образно можно такое сделать, но силу мы получаем. Она исходит от Бога и исходит не так, как просто электричество из розетки в вилку и в утюг, например. Мы должны тоже вступить в контакт. Мы должны слышать голос Святого Духа. Мы должны над этим размышлять. Потом мы поймем, что хорошо, что плохо, и потом мы должны, имея обетование, обещание, что если будешь делать, я помогу и достигнешь результата, да? И мы должны посредством уже усилия собственного удаляться, заметьте, от растления похотью. Эта похоть во мне есть. Она есть в мире, и мы все вместе гнием от этих похотей, которым предаемся. И потом написано, то вы, прилагая к всему все старание, я добавляю, и постоянно размышляя над всем тем, что происходит, покажите в вере вашей, значит, добродетель, добродетель, рассудительность, так далее, так далее. Так вот вы видите, да, от кого она исходит? Она не просто исходит, да, она исходит. Но чтобы ее получить, тут есть и часть работы, которая возложена Богом на нас. И без этой части эта сила не исходит. Вернее, исходит, но до нас, до потребителя, не доходит. Мы сами блокируем эту силу. Значит, от кого она исходит, я сказал? От Бога. Кто эту силу дает человеку? Бог. Дальше. Как достичь или научиться в практической жизни пребывать в силе благочестия? Смотрите, вопрос жизненный, да? Видно, что Мария думает, как достичь или научиться в практической жизни пребывать в силе благочестия. Ну, вы знаете, да? Любая сила появляется, когда мы применяем усилия. Вот чтобы была сила поднять 16-килограммовую гирю, а мы ее пока не можем, допустим, поднять. Ну, начинайте с 5-килограммовой гантельки. Сила приобретается через усилия. В труде, в борьбе, в поиске. Лежа на диване, подложив руки под голову, никто никогда никакие мышцы, никакую силу не приобретет. Если будут расти, но не мышцы, да, на руках, то эта мышца, если ее мышцей можно назвать, будет на животе расти, если мы будем есть и лежать, и на том месте, на котором мы обычно, садимся. Так вот, как достичь? Ну вот, касаясь второго послания Петра 1 главы, я вам вкратце пробежался, я не буду сейчас подробно это все рассказывать, да, потому что эта тема, в общем-то, избитая для нас. Вы уже слышали не один раз. Но есть божественная сила, есть Бог, обладающий этой силой. Это я повторяю. Как достичь, как научиться? Меняемся мы под влиянием Святого Духа. Но Святой Дух – это не мистика, это не электричество, это не биополе, это не энергетика. Это голос, это слова, с которыми Бог обращается к нам. Он с нами разговаривает, чтобы мы, если Он обличит, вняли этому и обратили внимание, и убедились, точно ли это так. Если Он наставит, так конкретно исходя из какой-то ситуации, что-то мы не так делали, и вот он меня наставляет, что ты неправильно делал, надо вот так, вот так. То есть, смотрите, Святой Дух не просто, как написано, если мне память не изменяет, Римлянам 5 глава, что любовь Божья излилась Духом Святым в сердца наши. Ну, там написано, да, излилась, это общая фраза. А как она излилась? Дух Божий или Дух Святой свидетельствует Духу нашему, то есть нашему разуму. Он с нами разговаривает, он нам дает информацию. Он заставляет с нами разговаривать, заставляя думать. Он объясняет, он обличает, он предостерегает, он разжевывает и вкладывает в наше сознание. Чтобы получить силу благочестия и быть таковым всегда в жизни, в практической, да, то если мы не слышим голос Святого Духа, если мы не знаем, как его услышать, как отличить голос Святого Духа от голоса сатаны, поймите, вообще разговоры о том, как силу благочестия приобрести, становятся беспредметными. Результата никакого не будет. Так вот, мы должны слышать голос Святого Духа. Далее. Плоть будет противиться, мы ее должны будем пресекать, распинать, умерщвлять, как это мы обещали Богу в крещении. Крещение – это погребение. Символическое, образное, да? Ну, я имею в виду обряд крещения. Этим крещением мы как бы Богу давали обет в тот день. Когда будет искушение, когда будет желание протестовать против твоих слов, я буду топить, хоронить, закапывать свою эту греховную плоть. Я подчинюсь тебе. Я буду слушать, знаю, что ты мудрый. Знаю, что ты добрейший, любящий. Так вот, мы должны, если плоть будет выступать, прижать ее. Далее, даже, может быть, через «не хочу», вникнуть, взяв себя в руки. Вникнув, мы поймем, нам откроется, никуда мы не денемся, если мы плоть свою прижмем, рассудок заработает, и нам что-то станет понятно. А вот когда понятно будет, то в вере, а не в сомнении, начните, прилагая все старание, провести в жизнь. При этом постоянно вникая в себя и учение, занимаясь им постоянно. Я коротенько попытался повторить, ответить, как достичь, как научиться в практической жизни пребывать в силе благочестия постоянно. Слово «постоянно» я подчеркиваю. Это когда мы родились свыше. Рожденный свыше грешить не может, то есть уже возврата нет. Вот мы пришли к силе благочестия, и возврата назад нет. Это называется «рожденный свыше грешить не может». Чувства навыкам должны быть приучены к различению добра и зла. Да, поначалу будет плоть протестовать, да, поначалу она будет не соглашаться, будет хныкать, ей будет казаться, что это невозможно. А если мы проявим настойчивость, неотступность, веру и скажем «все возможно верующему», вперед хныкать нельзя. Через время плоть перестанет хныкать, через время она подчинится, из протестанта превратится в союзника, в помощь, в силу, в поддержку. И результат будет. Дальше. Следующий вопрос. Марии Сухты, я вам говорил, у нее как бы два стиха и вопросы связаны с двумя стихами. Следующее место Писания. Значит, Матфея, 11 глава, 12 стих. Я его прочитаю, а потом как бы озвучу вопрос Марии. «Одней же Иоанна Крестителя до ныне». Смотрите. До ныне, это тогда, когда писал Матфей. То есть там был какой-то временной промежуток времени, отрезок, да? А это имеется в виду и до ныне, от дней Иоанна Крестителя, и до ныне, до нас, сегодня, живущих, и сегодня это актуально, да? Царство Небесное силою берется. Смотрите, не силою благочестия. Сила благочестия – это когда уже Царство Небесное как бы взято. Мы его уже приобрели. Оно внутри нас. А тут пока что говорится силою, усилием воли. Берем себя в руки, берем крест и распинаем свою плоть. Вы помните, да, как ситуация со Христом, какая была в саду Гефсиманском? Господи, если возможно, доминует меня чаша сия. Вот так плоть заговорила. И вот что он сделал? Что он сказал? Впрочем, не как я хочу, но как воле твоей угодно. Так вот, Царство Небесное силою берется. И употребляющие, можно вставить одно слово, и только употребляющие усилия восхищают его. Слово восхищают, как бы, оно как бы далеко, до него как будто бы не допрыгнешь, оно как будто бы на небе. Его просто так, оно просто так не сойдет, его просто так не возьмешь. Тут надо изощриться, чтобы восхитить, чтобы похитить, чтобы оно стало твоим. Так вот вопрос какой у Марии. Можно ли увязать стих 2 из 2 Тимофея, 3 глава, 5 стих, который мы с вами читали, имеющий вид благочестия силы же его отрекшиеся, можно ли увязать этот стих со стихом Матфея 11 глава, 12 стих, что Царство Небесное силою берется и употребляющие усилия восхищают его. Можно ли увязать эти стихи как бы в одно целое? Объясни, пожалуйста, сила благочестия и Царство Небесное силою берется. Они идентичны или здесь заложен другой смысл? Ну, по поводу идентичности. Они как бы имеют один смысл. Вот слова, смотрите, в одном стихе «Царство Небесное», а в другом «Сила благочестия». Казалось бы, ну, это вроде не одно и то же. Если не понимать смысла Писания и почитать, как некоторые говорят, надо почитать на греческом оригинале или в греческом оригинале. Так вот, если почитать, там Царство Небесное, со всеми будем говорить, как в английском языке, транскрипциями, да? А там сила благочестия. А вот если понимать не букву Писания, да, и не греческий оригинальный язык, и не иврит, а понимать смысл, что такое Царство Небесное. Ибо Царство Небесное, вы помните, внутрь вас есть, то есть внутри вас должно быть. Дальше. Почему называется Царство Небесное, а не просто там общество Господне должно быть внутри вас? Царство может быть, если в нем есть царь. Царь – это власть, это авторитет, это сила, это закон. Если Царство Небесное внутри, то другими словами говоря, Христос становится царем внутри меня, в моем сердце, в моем сознании. То есть все мое естество, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, да, все становится подчиненным царю. Где царь, там власть. Где власть, там сила. Так вот, Царство Небесное – это характер Божий или во Христе Иисусе становится нашим достоянием. И наш царь из нашего Царства Небесного, куда мы стремимся, становится царем моей души. Я, живя на земле, становлюсь подданным Небесного Царя и Царства Небесного. Дальше. Если Царство Небесное внутри меня, и если Христос царь моей души, и если во мне все мои плотские похоти теперь подчинены Ему, ну как я могу сказать, что у меня нет силы благочестия? Это другими словами. Но где царь, там власть, там сила, там закон, там греха не будет. Царство Небесное – это равносильно, можно сказать, через знак равенства. Это сила благочестия внутри нас. Вот вопрос, сила благочестия и Царство Небесное, они идентичны? Или здесь заложен другой смысл? Абсолютно идентичны. Об одном и том же говорят, только, так будем говорить, знаете, как говорится, вид сбоку, вид спереди или вид сзаду, но это одно и то же, на что мы смотрим, только с разных позиций. Дальше. Мария пишет: «Прошу тебя расскажи, пожалуйста, в своей практической жизни ты усилия употребляешь при выборе или после выбора в пользу Бога? Употребляешь усилия или нет? И нужны ли усилия или нет?» Ну, вы помните, да, я прошлую субботу мы с вами начали тему с вами исследовать одну, да? Вот, а пораженный дух то укрепит. И я вот говорил вам, что забегая наперед, я как бы отвечаю на вопрос одного человека, который задал мне вопрос, и на который я буду отвечать в пятницу. Так вот, ну, кто, может быть, не слышал, я повторюсь. Но в прошлой, как говорится, в прошлом нашем общении, когда я говорил на эту тему, я там довольно так объяснил этот вопрос, да. Так вот, вопрос у Марии. Я в своей практической повседневной жизни применяю усилия или нет? Я отвечаю на этот вопрос. Сегодня практически никаких усилий я не применяю. Вначале, когда я только начал что-то понимать и только понял, только что понял, что грех, это он не должен во мне быть, когда я применял усилия, когда я там хотел, старался, пыхтел, да, усилия были неимоверные, результат был практически нулевой. Потому что для того, чтобы было, чтобы применять усилия, как Библия пишет, надо вообще знать, в каком месте и как эти усилия применять. Когда кто-то кому-то говорит: бери себя в руки, вы знаете, ну бери себя в руки, вы же понимаете, это же не за ноги себя держать. Это ж не за голову руками ухватиться и ее держать. Это образное выражение. Надо знать, какое усилие, в каком направлении и в каком месте применить. Так вот, почему для многих закон Божий неисполним, как некоторые говорят? Его невозможно исполнить. Ну, во-первых, этому не учат. Во-вторых, когда и говорят, что Духом Святым любовь Божия сделает в наши сердца, так это, не поймите, это не переливание жидкости или компота сосуда в стакан или в кружку. Это общая фраза. И нам не рассказывают, как это происходит. Поэтому мы подобно Павлу, который в 7 главе Римлянам говорит, что я нахожу закон, вот когда мне хочется делать что-то доброе, я понимаю, что это хорошо, когда дело доходит, у меня получается плохо. И он говорит: я бедный человек, я не знаю, что с собой делать. Учтите, это был Павел, но он еще не был апостолом Павлом, он был Савл, он был фарисей, он был гонитель церкви Божьей. Он был фарисей из фарисеев, учитель из учителей. И он говорил: бедный я человек, потому что не знаю этого механизма, не понимаю, мне это не раскрыто. Я вот вижу механизм, я нахожу закон, закономерность. А чтобы вот, как я понимаю головой, чтобы до дела дойти, чтобы так получилось в жизни, у меня не получается. И поэтому он говорит: я бедный человек. Так вот, когда делаешь первые усилия, это сначала надо знать, как Дух Святой изливается в сердца наши. Надо слышать голос и понимать его, и отличать его от голоса сатаны. Далее, поначалу, когда чувства навыкам еще не приучены к развлечению добра и зла. Поначалу, когда, почему мы плотскими называемся, у нас вместо рассудка главенствует и управляет всем нашим естеством наша чувственная природа, наши похоти и страсти. Хочу, не хочу, нравится, не нравится, люблю, ненавижу. Все. Мы плотские люди, потому что плоть нами управляла, потому мы и назывались плотскими. Все, что мы видели, мы воспринимали не рассудком, а воспринимали сердцем, чувством, чувствами. В чувствах, в сердце в нашем. Там нету процессора, там нету способности думать. Там просто животные страсти и чувства. чтобы подумать, чтобы вникнуть, чтобы додуматься до чего-то, там нету этого в природе вообще. Так вот, мы были плотскими людьми, потому что плоть, чувства, похоти управляли нами. И мы смотрели на всех и на все, что нас окружает, глазами чувств. А чувства плотские. И мы видели все плохим, и мы возмущались, и мы кричали, и мы дрались, и мы матерились, и мы посылали, и что хотели, то и делали. А потом, потом, по прошествии времени, когда перепсихуем, устанем от собственной глупости, и потом рассудок, так знаете, медленно-медленно начинает проявляться. И вдруг мы начинаем осознавать, и зачем я это делал? И кто меня дернул это слово сказать? Да вот помолчала бы я, да помолчал бы я, да вот того бы не было, да того бы не было. Вот так и возникла поговорка: хорошая мысля приходит опосля. Так вот, пока чувства навыкам не приучены к развлечению добра и зла, пока они доминируют, пока мы называемся плотскими, греховными людьми, заповеди тяжки и неисполнимы. Если нет Бога, или я его не понимаю, если нет, не слышим голоса Святого Духа, или не понимаю, как он работает, видите, вообще про природу, вернее, точнее сказать, даже не про природу, а про принципы работы Святого Духа не идет вообще разговор в церквях. А когда заходит разговор про природу, да, это тайна, мы не можем в это вникать, мы ничего мы и не поймем. Природу бессмысленно исследовать, природу Святого Духа. А вот что говорит, как говорит, как понять, как отличить, это мы должны исследовать. Так я говорю, а на эту тему не идет разговоров. А где идет разговор о Святом Духе, так это говорение на иных языках, каля-маля. То есть, чтобы совсем, как говорится, запутать людей. И вот когда я начинаю понимать, начинаю слышать голос Святого Духа, к чему он меня побуждает, когда я начинаю понимать, что разум должен управлять моим естеством, что я называюсь человеком, а не животным. И не живот должен управлять моим естеством, а чело, разум. И когда я начинаю потихонечку, только поначалу замечать, когда разум, когда чувства проявляются, когда я поначалу потихонечку начинаю отдавать предпочтение, делаю как бы первые робкие шаги и поступаю по разуму, противостоя плоти, похоти, да, и получается хороший результат, может быть, впервые в жизни, который меня вдохновляет, вот тут у меня появляется какой-то такой огонек, какой-то энтузиазм, что как будто бы попал на нужную тропку. Вот идя по ней, я уже начинаю предчувствовать, что я могу выйти из этих дебрей, из джунглей или из тайги, и я уже не буду блудить. Я не буду заблудившимся в тайге. Вы знаете, 16-килограммовая гиря, она тяжка поначалу. Но если начинаешь заниматься, она становится легка, и 24 килограмма уже не такая тяжелая. А потом и 32 килограмма не такая тяжелая. А потом кто-то говорит, там есть веса и побольше, и тоже не тяжело. Царство небесное, то есть сила Божья, усилием приобретается. И прилагающие усилия со временем, когда рассудок наш займет главенствующее положение, вот когда, знаете, дойдет до 50% на 50%, что рассудок уже воспрянет и выровняется по силе в нашем естестве, выровняется, как две чашки весов станут друг против друга, приблизительно одинаковыми по весу. Вот тогда начинается облегчение. То есть пока превозмогали чувства, они были, ну, как бы будем так говорить, более тяжелыми, и тарелка весов перевешивала разум, нам приходилось идти под гору. Это всегда тяжело. И с момента, когда выровнялись тарелки, а потом легенький начался наклон в сторону разума, а мы в сторону разума идем, тогда уже вниз по наклонной гораздо легче. Там уже даже не сколько усилия прилагаешь, сколько усилия прилагаешь, чтобы не покатиться. вначале Царство Небесное силой берется. Вначале ты должен наклонить, как в притче 2 главы написано, ты должен наклонить сердце к размышлению. А когда ты наклонишь, когда знание божественное, голос Святого Духа станет приятен голосу наших чувств, когда знание станет приятно нам, тогда рассудительность, разум будет охранять тебя. Когда чувства навыкам будут приучены к различению добра и зла, тогда не надо будет вообще усилия никакого применять. Все будет естественно и просто. Рассудок будет управлять нашим естеством. На все и на всех мы будем смотреть с позиции разума. А наш разум имеет подключение, постоянное подключение, высокоскоростное, интернетовское, с разумом Божьим. Мы только глянули, тут же мысль пришла от Бога, тут же мы поняли ситуацию, тут же вспомнили, Бог напомнил, что мы имели в прошлом, исходя из такого житейского нашего опыта или другого, да? Тут же мы понимаем, почему не надо обидеться, тут же мы понимаем, почему надо пожалеть, и тут же понимаем, что да, опуститься на тот уровень, когда мы были плотскими, чувственными и невыдержанными людьми, да это просто и гнусно, и стыдно, и позорно. Когда разум становится главенствующим, тогда проблем никаких нет. Вы помните, я вам говорил, Галатам 5 глава, плод Духа, не плод Духа, не плод Святого Духа, а наш Дух, наш разум, я имею в виду уже воспитанный Богом, это можно так сказать, наш разум, воспитанный Богом, является плодом работы Святого Духа. Но радость, любовь, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание – это уже плод нашего ума, который сформировался, стал таковым благодаря работе Святого Духа. Если мы сами своим умом не поймем, почему надо любить врага, почему надо не обижаться и надо простить его, то у нас не будет ни любви, ни долготерпения, ни благости, ни милосердия. Поэтому, еще раз, возвращаясь к вопросу, применяю ли я усилия? Поначалу были очень большие усилия, неимоверные, но я вам еще хочу сказать, поначалу неимоверные и большие, потому что, знаете, вот дверь можно открыть, просто толкнув пальцем. Вот с таким усилием можно открыть. А можно биться плечом, бить ногой, а дверь не открывается. Кто-то говорит, слушай, маленьким усилием надо же знать, вот ты же видишь, он ручка, а там есть язычок, защелка. Ты вот пальчиками двумя вот так нажми вниз, и дверь откроется. И думаю, вот глянь, какие усилия я применял, а дверь не открывалась. Оказывается, ума надо было приложить. Вот мне подсказали, я приложил ума, дверь открылась. Но бывает, что я буду уже так говорить. Вот, знаете, ручку мы нажали, а дверь, влажная была погода, да, сырость, двери, как говорится, набухли, да, и дверь, как говорится, знаете, зажала в коробке. Так вот, смотрите, можно применять усилия, нажав на ручку, но надо еще и толкнуть дверь. Так вот, чем дальше от петель в сторону, ближе к язычку, тем меньше усилий надо прилагать. А если мы будем двумя руками толкать рядом с петлями, а рычаг вы видите какой маленький, да, то дверь может вообще не открыться. Это я для чего вам такой пример привожу? Что для того, чтобы применять усилия поначалу, которые надо применять, и чтобы усилия эти были меньше, то надо иметь определенное познание. И Библия нам для этого дана в помощь. Если будем знать, где и как и почему, вы знаете, будем применять усилия. Они будут, конечно, большие, особенно поначалу. Но не такие большие и страшные, как если мы вообще, извините, бьем ногой, не зная, что просто пальцами нужно нажать на ручку, чтобы язычок выскочил. И дверь легко и просто открылась. Когда разум уже стал на место, когда мы становимся духовными, то есть умными, рассудительными, тогда, смотрите, обыкновенная простая рассудительность будет охранять тебя. Разум будет оберегать тебя. От обиды, от раздражения, от прелюбодеяния, от воровства, от сплетень, от зависти и от гордыни, от всего-всего-всего. Сейчас я никаких особых усилий не прилагаю. Просто подумал. Даже бывает не то, что вот, знаете, взял, сел и подумал. Голова никогда не отключается. Голова никогда не устает, тоже, что самое интересное. Не устает голова. Кстати, раньше, когда ел мясо, был предел. Вот я могу думать, думать, думать. Дальше все, учишься в школе там или в университете, а все, предел, зубришь, зубришь, тупо смотришь, ну не идет. Изменил образ питания, и будем говорить. Да, пища не приближает к Богу, но пища может тормозить, будем говорить, функции, природные функции, которые совершаются в нашем сознании. Изменил образ питания, с тех пор я не знаю, что такое усталость умственная. У меня тело может устать, но не голова. Она не опухает, она не разрывается, она не болит. И я это к тому говорю, что не то, что вот искушение, я говорю, Господи, благослови, открой, помоги. Я ничего не успеваю такого даже сделать. Вот искушение, я гляну, вот так просто, естественно, без Господи, без благослови. Вот так раз, все всплыло. Если не сразу всплыло, ну, что это еще не наработано, не выработана привычка. Ну, там секунд 10, 15, 20, тут раз-раз пошли какие-то стихи, тут и тут вспомнил что-то, да, все. А бывает просто так, вот знаете, когда уже оно наработано, да, отработано, на автомате. Это уже сразу понятно, это не то, это не то, это не так, это не так, все, до свидания. Я имею в виду искушение. Никакого усилия как такового нет. Но этим я не говорю, что усилия не надо будет применять. Я даже такое хочу вам сказать. Там, ну, для кого-то вот кто-то сплетню пустил, да, это ужас какой-то, это какое искушение, это какое оскорбление, это какие могут быть обиды. Я это говорю не просто, чтобы кого-то там обидеть или унизить, я сам это все пережил. Как это так? На меня сказали, что я то-то-то делал, а я это не делал. Так обо мне ж будут думать плохо. Да я ж был возмущенный. Да ж кипел во мне мой разум возмущенный. И в смертный бой идти готов был, да? Так я говорю, когда-то было так. А потом что-то понял, что-то открылось. По-другому посмотрел, по-божьему, а не по-человечески. Все прошло, все исчезло. Я говорю, если бы меня сегодня вот так искушали, всячески неправедно злословили, там, прелюбодея, дети в каждом городе, жен у меня несчетное количество, пусть бы говорили, что я какой-то нетрадиционной сексуальной ориентации, что я вор, что я гордец, что я подлец, что я там, я не знаю, говорю, террорист какой-то, что угодно, если бы меня так искушали, я бы вообще был безмерно счастлив. Меня такое не трогает. У меня нет желания кому-то что-то доказывать обратное. Говорит человеку, я такой, ну и пусть говорит. Ну что с него возьмешь? Он так видит, он так понимает. Бедный, несчастный человек, говори. Придет время, все мы предстанем пред судилище Христово, и каждый даст ответ, отчет за то, что говорил, живя в теле, или что делал. Так я говорю, если бы меня вот так искушали, обзывая, оскорбляя, унижая, разжаловали там из пастыря, как когда-то было там, да, ой, да мне не надо то пастырство, я в этом ничего не вижу положительного, кроме как петли на шее. Да не надо мне эта зарплата из 30 серебряников, когда ты не волен что-то сказать, как написано, а глядя на эту зарплату, на эти 30 серебряников, должен предать Христа, потом пойти удавиться. Когда начинаешь понимать глупость и примитивизм, заносчивость и гордыни, когда эта гордыня открывается, так просто не хочется гордиться, вы понимаете, противно. Так я говорю, если бы меня сегодня так искушали, и вот это и были основные, будем говорить, тесные врата, через которые мне войти в Царство Небесное, так я говорю, припеваючи можно было бы въехать в Царство Небесное. Меня это не трогает. И усилия мне не надо применять. Но вы знаете, есть другие искушения. Есть побои, есть издевательства, есть виселица, есть тюрьма, есть голод, есть пытки. И плоть там будет, вот как и у Христа, Господи, доминует меня чаша сия. Плоть вот так скажет. Но та сила благочестия, которая сегодня вырабатывается, да, вот эта сила, вот эти победные опыты дадут силу, дадут веру не послушать голос плоти, не подчиниться ей, противостоять ей. То есть, ну, да, будут определенные усилия, да, надо будет взять себя в руки. Я не говорю, что в будущем не придется брать, но вы понимаете, класс определенный, экзамен соответственный, да, усилия, знания соответствующие. Следующий класс, там свои усилия, там свои искушения, там свои испытания, свои экзамены. А в конце будет вообще защита диплома. Вот там-то придется все равно прикладывать. Но я говорю, легко в учении, тяжело в учении, легко в бою. Приобретая сегодня силу, мы готовимся к тому бедственному времени, которое предстоит всем людям нашей планеты пережить. Ну все, видите, вопрос такой. Думаю, что я на него ответил. Следующий вопрос. Его задает Юлия из Липецка. Она пишет следующее. Слышала, что кушать перед телевизором значит кормить сатану. Объясните. Что могу сказать? Ну, я так понимаю, что вот такой разговор возникает у каких людей и по какой причине. Ну, типа, вот когда мы смотрим телевизор, ну, там сюжеты же бывают разные. Бывает и такое, что там новости мы сидим смотрим, а новости там такие, знаете, вот в Сирии то-то, то-то, а там где-то еще не в Сирии вот то-то, то-то, да, там кого-то убили, там где-то ребенку голову отрезали, или там, помните, утопился там сирийский мальчик, кто-то держит на руках, там беженцы, там граница, там стрельба, пальба, их не пускают, в общем, ну, сами понимаете. Бывает фильм такой, знаете, который как дятел долбает наше сознание, там триллер какой-то, там интриги, там боевик, там разборки, там эти единоборства какие-то восточные, ноги махают, как вертолетные пропеллеры. Ну и человек вот когда сидит, вот это я к тому и рассказываю, почему вот такая фраза появилась, да, кто кушает перед телевизором, тот значит кормит сатану, то есть себе как бы корм не в коня, пользы тебе от этого не будет. Почему такое возникло? Ну, когда мы сидим, да еще и переживаем, и мы кушаем, то действительно, наше сознание отвлекается. Далее, мы находимся в нервном, возбужденном состоянии. А в этом состоянии меняется, когда меняется наша психика, вы знаете, что все органы наши внутренние, ну, будем говорить, пищеварительные органы, да, получают сигнал из мозга, какая пища, что выделить, какие вещества нужно, количество там щелочи или там кислоты, да, в какой пропорции. Эти сигналы подаются через нервную систему, по нервам нашим. И когда мы смотрим такой фильм, и когда у нас вот такое нервозное состояние, сигналы, получается, туда приходят искаженными. Можно гастрит заработать, можно, особенно если мы такие чувственные, эмоциональные, переживаем, все близко к сердцу берем, да, через время, может, пища не будет так усваиваться, пользы будет меньше. Если будем постоянно этим заниматься, то будет еще меньше пользы. Потом гастрит, потом язвенная болезнь, потом еще что-нибудь, прободение, потом операция, может быть. Да, действительно, эта фраза имеет основание существовать. Мы кормим сатану. Хотя сатану мы не кормим, в буквальном смысле, вы понимаете, но едим себе не в пользу, а во вред. Ну, получается, вроде как бы кормим сатану. Ну, наверное, вам приходилось еще слышать. И я лично слушал тоже по поводу этого некоторых людей в Ютубе, ролики, там, знаете, тоже иногда интересуюсь кое-чем из того, что мы едим, что полезно, не полезно, как едим и так далее. И я слышал, вот есть люди, которые говорят, вот, мы, когда садимся кушать, мы должны отвлечься абсолютно от всего и сосредоточиться на едении пищи. Мы должны смотреть на пищу, мы должны ощущать аромат этой пищи, мы должны там видеть красоту, как она приготовлена, она должна быть аппетитной, это должно вызывать у нас пищеварительные слюну, пищеварительные соки, мы должны кушать и наслаждаться. Ну, что я вам хочу сказать? Сказать, что это плохо, я бы не сказал. Ну, вы знаете, у меня у самого так не получается. Вот сидеть, извините, втупиться в пищу, и вот так сидеть, и любить тот помидор, или тот салат, ту кашу, или ту картошку, или суп, да, и вот, и думать о ней. Вы знаете, как-то так вот настолько как-то тяжело сегодня для меня это. Настолько это примитивно. Я, если так говорить вот по этому второму правилу, вот надо вот так кушать, сосредоточу в мысли на еде и наслаждаясь едою, и тогда она будет, ну, приносить пользу. Я с этой мыслью согласен, что ничем посторонним не надо отвлекаться. Ну, может и надо, я не знаю, но у меня не получается вот все время думать о еде и вот о еде и наслаждаться едой. Я себя, как раньше, пытался думать о божественном, а всегда ловил себя на том, что думаю все время о чем угодно, только не о божественном. Вот сегодня у меня наоборот. Иду я дорогою, сижу ли, встаю ли, ложусь ли спать, ем ли или работаю на огороде там или где-то, да. А мысли у меня всегда отвлеченные от того, что делают руки. Ну, за исключением момента, где надо замерить, чтобы не ошибиться. Рассчитать где-то что-то. Думаю постоянно, ну, как говорят, о горне, может, громко звучит, но мне это интересно, для меня это естественно, я этим живу и этим существую. И у меня другие мысли в голову просто не идут. Так вот, во время еды мне всегда тоже приходит что угодно, я имею в виду божественное, да, из Библии, из жизни, с кем я общаюсь, какой-то момент вдруг просветляется, я в этот момент ем. Если честно, не успеваю я наслаждаться этой едою, ем я с аппетитом, вкусно, я все это ощущаю, но я этому не придаю значения, у меня совершенно мысли в другом месте. Кормлю ли я сатану? Ну, может быть, по мнению каких-то людей, может, и кормлю сатану. Хотя по результату, если так сказать, Библия ведь говорит, о горнем помышляйте, а не о земном, все остальное приложится. Так я говорю, по результату, ну, вы знаете, я никогда физически не был так здоров и так хорошо себя не чувствую, как эти последние годы. Кого я кормлю? Мне кажется, что я себя кормлю. Но дело в том, что то, о чем я думаю, оно всегда в веянии тихого ветра. Это не боевик, это не триллер, это не интриги, это не семейные измены, эмский треугольник, да, где надо вот переживать. Я просто спокойно кушаю, глазами вижу пищу, увидел и тут же отвлекся. Перед моими глазами другие картины. Ну, вы понимаете, они в словесном, как говорится, виде. Я о чем-то думаю. Думаю всегда это. О чем я думаю, это всегда спокойно. Это всегда такое благожелательное расположение духа. Это естественно, это без напряга. И, наверное, все-таки нервная система очень спокойна в этот момент. И, наверное, поэтому я не кормлю сатану. Конечно, я говорю, если у нас такого нет, вот, чтобы вот так естественно спокойно, все время пребывать как бы в Боге, в созерцании божественного величия, в размышлениях о вечных истинах, да, если такого нет. И мы сидим, кушаем и смотрим то, что нас, у нас заводит нервы, и мы начинаем переживать, то я вам хочу сказать, действительно, правильно, не стоит смотреть такой телевизор. Ну, я говорю, лучше уже, если вы уже смотрите телевизор, ну, переключите в мире животных. Хотя там тоже может быть сценка такая, что лев догоняет, или там пантера, или еще какой-то хищник догоняет, антилопу маленькую разрывает, и можем мы там сидеть нервничать, ну тогда и такое не надо смотреть. Тогда просто действительно сядьте, посмотрите на салат, попросите благословения, 15 минут ни о чем не думайте, чтобы действительно нервы не возбуждались, и чтобы пища была действительно на пользу нам. Чтобы корм был в коня, а не в сатану. Следующий вопрос его задает Ярослав. Он задает следующий вопрос. Анализируя библейские пророчества, я убеждаюсь в их стопроцентном исполнении. Поэтому у меня возник вопрос. Почему сатана, знающий и понимающий это, то есть что пророчество библейское исполнится, если Библия, как бы это я дополняю, что Библия если говорит, что кончина будет, и сатана будет побежден и будет наказан, то почему сатана, знающий и понимающий это, будучи убежденным в том, что все сбудется со всеми деталями, я хотел бы подчеркнуть вот слово «убежденный». Вот мы не всегда столь убеждены, как сатана, ведь он на протяжении тысяч лет видит, как все исполняется, да? Он-то действительно убежден, что так и будет. Так вот, почему сатана, будучи убежденным в том, что все сбудется со всеми деталями, как написано, не сделает попытку на еще не исполнившихся пророчествах и не отступит от своих намерений вводить людей в грех? На что он рассчитывает? Почему он не делает попытку сдаться Богу? Или он уже сам себе не подвластный, то есть как бы не имеет власти над самим собой и им управляет грех? Вот такой вопрос у человека. Почему сатана не идет с повинной, не раскаивается, не поднимает руки вверх и не говорит: «Я сдаюсь, Боже». Я думаю, что основной причиной, почему он не делает такого шага, является грех, в который он погрузился с головой, который пропитал все его естество. Я думаю, что он дошел в своей ненависти к Богу до границы, за которой начинается бесчувствие к голосу разума или голосу Святого Духа. Это хула на Святого Духа, после которой нет прощения ни в всем веке, ни в будущем. Да и вы знаете, человек, похуливший Святого Духа, ну, хоть человек, я говорю человек, да, а хоть и ангел, да, если он похулил, у него нету чувства вины. Он идет вперед, как говорится, пусть и на рожон, на авось, а вдруг выиграю. У него нету чувства вины, нету чувства раскаяния. Он потерял вот эту способность. Он перешел вот эту грань. Природа греха, она по сути, я хотел бы обратить ваше внимание, мы люди, а сатана это ангел. Но грех ангела перешел на человека. У ангела одна природа, не такая телесная, как наша. А у нас телесная природа. Но природа самого греха, она та же самая. У человека нет такой силы, знаете, вот как говорится, когда делают пересадку какого-то органа, и организм не принимает и отторгает. У нас по отношению к греху нет отторжения. Тот грех, который был в сатане, он также прижился и в нас легко и просто, без всякого отторжения. Привился. Я это к тому говорю. Я вам сейчас прочитаю, как это происходит в людях. И я думаю, что это будет ответом, почему такое же происходит и в сатане. Грех его полностью поработил. Голос разума у него затих. Ненависть к Богу у него затмила все, включая его сознание. Я не говорю, что у него нет разума. У него есть разум. Он строит козни, он планирует. Но разум в подчинении у чувства ненависти к Богу. Читаю это место. Ефесянам 4 глава, 17 по 19 стихи. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего». Смотрите, по суетности, то есть по осуеченности ума. Сначала, да, заботы века сего, то туда, то сюда, и постепенно вот начинается суетность, а потом это затягивает, это превращается в хроническую болезнь. Так вот, я говорю, заклинаю вас Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. Смотрите, к чему эта суетность ума приводит. То есть суетность, то есть ума, у нас должна быть какая-то цель. Мы должны что-то понимать главное. Мы должны быть настроены на это главное. А суета – это то, что отвлекает от главного. То есть какие-то второстепенные, не столь важные вещи заполонили нас, и мы главное потеряли из виду. И вот к чему это приводит осуеченность ума? Будучи помрачены в разуме, это такое происходит с людьми. Дальше. Я вставлю одно слово. Отчуждены, вставляю слово, полностью от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Если кому-то не очень понятно то, о чем я прочитал, я не буду комментировать, я думаю, что здесь очень понятно. До чего человек доходит, порабощаясь грехом. Бесчувствие и страсть ненасытимая. Это когда человек пьет, не пробуждается, гибнет, и уже и мозги ничего не говорят, никакой мысли нет, погибать так с музыкой. Я как-то рассказывал. Есть один знакомый, которому говорю, он тезка мой, Саша тоже зовут. Говорю: «Саша, ну ты же неплохой человек, да перестал бы ты пить». Он так посмотрел на меня: «А мне нравится всегда ходить бухим». Ой, как выпил, ну вообще радость такая прямо это. Он сияет, он только заработает, он не пойдет хлеба купит, он тут же пойдет бутылку купит. Ему в голову не приходит. Но человек неплохой. Пакость не сделает, будучи алкоголиком отъявленным. Я не говорю о том, что ну вот совсем он уж плохой. Он даже говорит, если он где-то что-то там взял, он вернет. Если кто-то не вернул, он говорит, он бесстыжий. А вот сам, как говорят, не просыхает. То есть, вот почему сатана не идет, как говорится, к Богу сдаваться? Он дошел до бесчувствия. Он помрачен в разуме. Он вообще отчужден от жизни Божьей. И рассудок у него уже не выдает те умные мысли, на добро направленные. Он полностью пропитался, как говорят алкоголики, проспиртовался вот этой страстью ненависти к Богу. Он дошел до бесчувствия. Он делает нечистоту с ненасытимостью. Это стало его естеством. Знаете, как вот животное. Я имею в виду хищное животное. Разрывает кого-то там слабого, слабое животное, и ему не жалко, это нормально, это естественно, он еще и радуется. Вы помните, есть такое библейское выражение: сила греха – закон. Чем чаще ты его делаешь, тем сила греха более цепко сжимает твою шею. душит тебя. Ведь человек, предаваясь греху, становится в буквальном смысле безумным. Это же самое происходит и с сатаной. С другой стороны, то есть еще какая может быть причина, почему сатана не идет сдаваться, да? С другой стороны, он знает, что он обречен на погибель. Потому что грехи его – это греховедение. Уж кто-кто, а он-то точно знает, с кем воюет и почему. И вначале он понимал, но он противился этому голосу. Голосу совести, голосу здравого рассудка. Противился. И просто мозги расплавились. Он совершает грехи ведения, за которые, как говорит нам Павел в послании евреям, нет прощения. Но некое страшное ожидание суда, ярость огня готова пожарить противников. Ведь сколько людей, я говорю, это миллиарды и миллиарды, лежит в земле, я не говорю про живых. Кого он вводил в грех? Кого он отвращал от Бога? Кого он приучал к греху? Вы не подумайте, вот приучал. Да, вот чувства, которые у нас в людей, внутри людей говорят к нам, да, это его есть голос. Это он побуждает нас подчиниться своим чувствам. Это такой, будем говорить, персональный труд, шефство над каждым человеком. Поэтому куда деть этих людей, кто за них будет отвечать? Тем более, если бы вначале он сделал покаяние, но это был бы другой разговор. Но он долго шел, дошел до бесчувствия. Сейчас такая мысль вполне возможна и не возникает, как и у человека, который похулил Святого Духа. Ни стыда, ни совести, ни здравомыслия. Я делал, делаю и буду делать. Мне не стыдно, вот и все. Мне нравится, вот и все. Ну, я говорю, кроме того, что дошел до бесчувствия и потерял полностью рассудок, да, он совершил грех ведения. Поэтому гибель у него неотвратимо. Ну и третий вариант. Возможен и такой. Вот он подбил третью часть ангелов на небе, да? Вот он всех убеждал, что вот Бог вот такой рассякой плохой. Вот Бог гордец, подлец, эгоист, хочет быть царем. Не хочет подвинуться на своем престоле, чтобы я там сил. Вот у него закон, у него любви нету, у него закон. И у него еще закон возмездия за грех смерти. Какая любовь? А я вот хочу предложить новый вариант. Я умнее, я мудрее Бога. Я вам докажу, что я лучше Его. И вот когда Он со своими ангелами был сброшен с неба на землю, вот Он доказывает. Ничего Он не построил. Если это можно назвать строительством разрушения человечества, да, деградация человечества, введение его в грех, если это назвать строительством. Ну вот такое царство он строит, земное на этой земле. Людей, как говорится, живьем в гроб загоняет. Подбил, я говорю, третью часть ангелов. А теперь вдруг, вы знаете, дорогие ангелы мои, побратимы, друзья по несчастью, я иду сдаваться. Подожди, а мы как? Тут тогда вопрос уместно было бы задать. Так и им же, что им такая мысль не приходит? Как он будет выглядеть в глазах ангелов, которые пошли с ним на мятеж против Бога и стали соучастниками вот этого огромнейшего преступления во Вселенной? Восстание против Бога. Как он будет смотреть в глаза? Может, есть еще какие-то варианты? Я так чисто по-человечески отвечая на вопрос, вот, ну, исходя из того, что могу сам понять. Природа греха, она одна и та же, что для человека, что для ангела, да? Заражаемся мы одинаково. Действует он одинаково. И доходим, если мы подчиняемся греху, доходим до бесчувствия, до слепоты, глухоты одинаково. Так что я думаю, что и он в таком же состоянии, как обнаглевший преступник. Я вам когда-то рассказывал, смотрел как-то я одну передачу, про тех, кто сидят, кому была отменена смертная казнь, и которые сидят в тюрьмах с пожизненным заключением. Там спрашивают одного, другого, потом третьего спрашивают, там, осужденного на пожизненное, да. Он там был серийный убийца, маньяк, издевался, в общем, такое вытворял с людьми несчастными, да. Его спрашивают: вы о чем-нибудь жалеете? Он говорит: да, о чем? Что попался. Вот представьте, вот человек, вот надо же, дошел же до такого, да? Жалею, что попался. А если бы не попался, продолжал вот так издеваться, убивать людей, да, то получал бы радость. Вот говорят, маньяк, он этим живет. Он уже по-другому не может. Его вылечить уже нельзя. Я думаю, что на этом сегодня мы закончим наше общение. Всего хорошего вам всем. Божьих благословений. До следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами. Оставайтесь с Богом.